Глава 20. На третий день отсутствия Антонио на работе, вместе с невесть куда девшимся пикапом, компания по обслуживанию бассейнов подала в полицию заявление об исчезновении своего сотрудника. Пикап обнаружили всего через 2 часа после того, как его объявили в розыск. Он по-прежнему стоял на парковке окраинного торгового центра. Одна из коллег пропавшего, прижимая к горлу пакет со льдом, чтобы сдержать тошноту, отсмотрела снятое судмедэкспертами видео и уверенно опознала татуировки Антонио. Когда Ганс-Петер Шнайдер узнал об этом опознании в новостях, то понял, времени практически не осталось. Первым делом полиция наверняка поднимет список клиентов Антонио. 2 дня Ганс-Петер в основном наблюдал и выжидал. А еще занимался тем, что пытался восполнить потери в личном составе. А потерял он уже 2, если не считать Феликса. Остался с 1 Матео. Ганс-Петер всегда предпочитал, чтобы работающая на него команда отличалась этническим и языковым разнообразием. Меньше шансов, что его люди сговорятся между собой и устроят ему какую-нибудь подлянку. В борделе, замаскированном под сувенирный магазин неподалеку от автострады Интерстейт-95, он отыскал Финна Картера, искусного вора-взломщика, который уже и раньше на него работал. Завидев Ганса Петера, Финн Картер поначалу чуть не подскочил до потолка, но поскольку только что отмотал пятерик в объединенной исправительной в Рейфорде, был открыт для любых предложений. Потом подтянулся Флако Ниньос, автомеханик-кузовщик и владелец сомнительного автосервиса в Макале, специализирующегося в основном на разборке краденных автомобилей, с 2 сроками за домашнее насилие. Некогда Флако подрабатывал вышибалой в барах, принадлежащих Гансу Петеру, пока горздрав их успешно не прикрыл. Когда полиция в доме Эскобара так и не появилась, Ганс-Петер вновь взялся за дело. Картер с Флако продолжили долбить стену подвала. Ганс-Петер наблюдал за процессом с верхних ступенек лестницы. Готический крестик, снятый с Антонио, нацепил себе на ухо. На удачу. Про то, что в ящике может находиться взрывчатка, он своим новым работникам сообщать не стал. Хесус вполне мог и соврать, кто его там знает. Глубоко утопленный в землю фундамент в Майами-Бич — вещь практически немыслимая. Вода прямо под боком и постоянно гуляет туда-сюда. Настоящий фундамент либо сразу же зальет, либо дом всплывет на нем, как на понтоне. Чтобы дом Эскобара выстоял даже перед ураганным приливом, его поставили на высокие сваи, как и площадку патио, а потом засыпали промежутки между ними привозанным грунтом. Так что помещение в подвале, хоть окруженное этой землей, располагалось достаточно высоко, чтобы нормальной высоты прилив его не затапливал. Картер с Флако доломали нужный кусок стены, практически полностью обнажив обращенную к суше стенку стального куба. Взглядом открылась мощная сейфовая дверца, на которой красовалась женская фигура, высоченная, больше, чем в натуральную величину, пречистая милосердная дева Кабрийская, небесная покровительница Кубы и моряков. На могучей двери ни наборного диска, ни замочной скважины, только 1 маленькая ручка, которая даже не поворачивалась. Картер вставил в тяжелый электрический перфоратор сверхпрочную биту-зенковку из кобальтовой стали с защитным оксидным воронением. Чтобы запитать инструмент, пришлось тянуть вниз по ступенькам удлинитель, подсоединенный к ближайшей 220-вольтовой розетке за плитой в кухне. Перед тем, как уткнуть наконечник биты прямо в грудь, изображенной на стальной стенке святой, и нажать на пусковую кнопку, Картер на всякий случай перекрестился. Перфоратор оглушительно затрещал, но из-под острия зенковки вылез лишь тонюсенький завиток металлической стружки. Ганс-Петер призадумался, полуприкрыв лишенные ресниц веки. Вздрогнул, когда перфоратор затрещал, загремел опять. Где-то в голове вдруг всплыл голос Хесуса Вильяреала. «У этой дамы взрывной характер». Остановил Картера. Пришлось орать, что есть мочи, чтобы перекрыть грохот перфоратора. Вышел во двор с мобильником, набрал номер, ждал добрых 3 минуты, пока ответит. Еще до того, как из колумбийской барранкильи до него донесся голос Хесуса Вильяреала, услышал в трубке сиплое посапывание респиратора. «Хесус, наступил момент отработать деньги, которые я тебе отправил», — объявил Шнайдер в трубку.
«Сеньор Шнайдер, наступил момент отправить мне остаток суммы, которую я уже отработал»,
— официальным тоном ответствовал Хесус. «Я докопался до сейфовой двери».
«До двери, на которую я тебя навел».
«Тут никаких наборных дисков, только маленькая ручка. Можно открывать?» Резкий вдох, пауза и вновь слабый голос в трубке.
«Она заперта».
«Так, может, взломать?»
«Нет, если только ты хочешь еще хоть сколько-нибудь пожить на этом свете».
«Тогда посоветуй мне, как быть, мой старый добрый друг Хесус».
«Поступление денежных средств наверняка подстегнет мою память».
«Ситуация крайне стрёмная, времени практически не осталось», — напирал Шнайдер. «Ты хочешь обеспечить своих близких? Я хочу, чтобы мои люди не пострадали. Что угрожает одному, точно так же угрожает другому. Это-то хоть понятно или у тебя в голове уже окончательно помутилось?»
«Не настолько помутилось, чтобы я разучился считать деньги. Все проще некуда. Плати, сколько обещал, да поторапливайся».
Хесусу пришлось умолкнуть, чтобы перевести дух и втянуть кислорода из маски.
«Другие могут быть гораздо более опасны. А пока что я не стал бы беспокоить пречистую милосердную деву Каврейскую, мой добрый друг, сеньор Шнайдер».
В трубке наступила тишина. Шнайдер залез рукой за кухонную плиту, выдернул удлинитель из розетки. Спустился в подвал и объявил своим людям: «Придется подождать, либо же вытаскивать этот ящик оттуда целиком. Попробуем достать его и перевезти туда, где с ним можно будет спокойно поработать. Возни будет много, Картер. Нам нужна тихая обстановка, чтобы никто к нам носа не совал». В полдень в телевизионных новостях повторили сообщение об опознании Антонио и дали номер горячей линии, по которому очевидцы могли связаться с полицией. Шнайдер позвонил в Лодердейл Клайду Хопперу. Официально Хоппер занимался строительством и ремонтом причалов, но имел еще один побочный и весьма выгодный бизнес, помогал девелоперам избавляться от исторических зданий, оказавшихся на пути новой застройки. Получить разрешение на снос старого здания в Майами и в Майами-Бич — целая история. Застройщик мог неделями, а то и месяцами ждать, пока ему дозволят даже просто спилить деревья на присмотренном участке, не говоря уж о том, чтобы снести расположенное на нем историческое строение. У Хоппера для таких делишек имелась специальная гусеничная машина марки «Хитачи», похожая на гигантского краба, угрожающе воздевшего ввысь две огромные стальные клешни. На то, чтобы превратить дом в бесформенную кучу обломков, этому монстру требовалось всего несколько часов. Проделывалось такое обычно по субботам, пока строительный инспектор прохлаждался у себя дома с детишками. Сбоку к кабине машины был приторочен большой пластиковый мешок для птичьих гнезд с птенцами и прочих обиталищ всякой живности, нашедшей приют на деревьях. Потом все это, не дрогнувшей рукой, выбрасывалось на свалку, и никаких следов не оставалось. Когда обнаруживалось, что дом снесен, общество охраны исторических памятников в очередной раз поднимало шум, а девелопер в очередной раз уплачивал штраф в пределах 125 тысяч долларов. Кошкины слезки по сравнению с тем, во что обходилось ожидание разрешения, во время которого выдавшие кредит банкиры поглядывали на застройщика, словно голодные грифы, усевшиеся рядком на коньке крыши. Но в данный момент Гэнсу Петеру требовался не разрушительный «Хитачи», а 50-тонный подъемный кран Хоппера, установленный на большой барже. При встрече Шнайдер сразу обозначил сумму, потом слегка прибавил, и они ударили по рукам. «Будем вытаскивать в воскресенье.
днем», — объявил он своим людям, парящимся в душном подвале, в пропитанных потом майках.